Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что пишут и говорят о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о гибели крейсера «Москва» и неизвестной судьбе его команды, а также о новых именах в списке иноагентов и отъезде из России Екатерины Шульман. Украинские войска затопили флагманский крейсер российского Черноморского флота «Москва». Это без преувеличения эпохальное событие. В блогах его сравнивают с потерей Аргентины крейсера «Адмирал Бельграна» в Фолклендской войне и с гибелью «Титаника», который затонул ровно за 110 лет до того, 14 апреля 1912 года. Андрей Мальгин.
Такое впечатление, что Путин уже 50 дней проводит демилитаризацию России. И довольно успешно. Скоро не останется ни армии, ни флота, ни авиации.
Александр Савцов.
Столько дуться и пыжиться по поводу славы своего могучего Черноморского флота, и чтобы в войне со страной, у которой флота фактически нет, тебе потопили флагман, это уже просто дурной анекдот. Надо бы Кузю подогнать, чтобы повторить. Да жаль, турки не пускают.
Роман Попков.
Гибель корабля такого класса, как «Москва», это само по себе для государства как проигранная локальная война.
В российских провластных СМИ давно полюбили называть взрывы хлопками, потопы подтоплениями и так далее. В том же духе были выдержаны и официальные заявления Минобороны РФ. Ведомство долго сообщало, что корабль сохраняет плавучесть и борется за живучесть. А затонул он, по версии Минобороны, при буксировке в условиях штормового волнения. Все это не более чем нагромождение вранья, говорят бывшие ведущие «Дождя» Екатерина Катрикадзе и Тихон Дзитко в стриме на своем канале.
Помните, нам было сказано, что, во-первых, была формулировка «на корабле произошел пожар». Как будто бы шел матрос, кинул бычок,
и вдруг все загорелось. Это история про... Девушка, моя любимая тема, любимая в кавычках, конечно, но тема, которой я постоянно занимаюсь, про ложь фантастическую совершенно, про лицемерие, которое сопровождает всю эту кампанию. На самом деле, они даже сопровождают не только вот эту последнюю фазу масштабной войны, масштабное вторжение, но и всего вот этого процесса подготовки к ней, начиная с Крыма, где не было российских солдат, продолжая Донбассом, где нас не было все это время, а Игорь Гиркин и прочие добровольцы, в общем, мы не знаем кто, продолжая отсутствием вооружений российских якобы в Донбассе, продолжая тем, что Владимир Путин и российская пропаганда и все политики не смеют даже назвать войну войной, а лицемерно пытаются ее величать, извините, специальной военной операцией. В общем, в каждом, знаете, шаге, в каждой мелочи, в каждой детали нам врут. И это ужасно, ужасно меня убивает на самом деле. Хоть, наверное, пора бы уже давно привыкнуть, но тем не менее. Не верьте ни слова вообще.
Сообщения Минобороны много пародировали в соцсетях как в России, так и в Украине. Твиттер Рустич.
После хлопка с задымлением в условиях штормового волнения российский военный корабль потерял устойчивость и показал динамику отрицательного всплытия.
Тарас Березовец.
Минобороны РФ. Ничего не случилось. Ракетный крейсер «Москва» приобрел отрицательную устойчивость и переведен в класс подводных кораблей. Команда крейсера получила внеплановый отпуск за отличное выполнение поставленных задач и в качестве поощрения отправилась на подводную экскурсию по дну Черного моря.
Не нужно быть военным аналитиком, чтобы задаваться вопросом, насколько оправданным было применение крейсера там, где его могли с такой легкостью затопить. Об этом говорит в том числе экономист Сергей Алексашенко на канале «Живой гвоздь».
По оценкам, которые имеются в свободном доступе, он стоит $750 миллионов. Правда, не очень понятно, в каких ценах его считали, потому что он достаточно старой постройки, по-моему, если я помню правильно, 83-го года. И думаю, что сейчас, если строить такой же корабль, то это будет гораздо дороже. Ну, потому что распил, откат, там же еще надо поделиться, импортозамещение опять-таки провести. С одной стороны, это серьезная потеря для российского Черноморского флота, потому что, насколько я понимаю, это самый крупный корабль в этом, который там числится. А с другой стороны, Черное море – это большое корыто, где плавают разные корабли. И зачем там иметь такой большой корабль, мне, честно говоря, не очень понятно. Выясняется, что это такая вот хорошо доступная мишень, по которой, ну, в принципе, если у вас есть... чем стрелять, да, как украинская ракета «Нептун», то, в общем, выясняется, что не очень сложно в него попасть. Да, и опять-таки вот какие такие задачи выполнял этот крейсер в Черном море, мне понять очень тяжело.
При этом российские власти попытались сделать вид, что ничего ужасного не случилось. Остап Кармоди.
Потерю крейсера «Москва» посчитали незначительной для России. Это точно. Впереди у России такие потери, что про крейсер «Москва» на их фоне можно будет забыть.
Между тем, значимость этой потери трудно переоценить, пишет Аркадий Бабченко.
Главное, что «Москва» прикрывал переброску десанта в Бердянск и осуществлял большую часть воздушной обороны Черноморского флота. Осуществлял воздушное прикрытие кораблей блокады. Должен был осуществлять воздушное прикрытие и командование штурмом Одессы, которую Путин заявил как вторую часть спецоперации, и осуществлял командование операциями на море. Ничего этого теперь не будет. Морская блокада Украины теперь находится под вопросом. Одесская операция теперь находится под большим вопросом. Пробитие коридора до Приднестровья теперь находится под большим вопросом. Потеря крейсера «Москва», вероятно, изменит позиции России в Черном море. Такие выводы британской разведки опубликовало Министерство обороны Великобритании. Изменит позиции России в Черном море, то есть в регионе. Одним выстрелом Украина изменила соотношение сил во всем регионе.
То, что российские полководцы оставили крейсер так близко от украинских берегов, это не просто просчет. Они действительно были уверены, что ему ничего не угрожает, считает журналист и популярный блогер Иван Яковина.
Российскую разведку заставили поверить, что ракет противокорабельных «Нептун» у Украины нет. Кстати, многие противники президента Зеленского тоже всю войну, это самого ее начала, жаловались, что ракеты эти пропали, не были сделаны, или были украдены, или были разбомблены. В общем, нет этих ракет. Как же так? И Зеленский должен за это понести наказание. Многие, я видел, это говорили, но писали в соцсетях и так далее. Как выяснилось, я, кстати, тоже был уверен, что ракеты либо разбомбили, либо бог его знает, что там с ними случилось. Потому что, поэтому я, кстати, с самого начала войны умолял просто Запад, предоставьте, пожалуйста, корабель, противокорабельные ракеты, потому что потопление кораблей — это самый сильный удар по престижу вооруженных сил России и по популярности войны у сторонников Владимира Путина, потому что скрыть утонувший корабль просто нереально. Но как бы то ни было, как мы теперь понимаем, все это было частью кампании по дезинформации противника. Противник должен был удостовериться, что противокорабельных ракет у Украины нет, что можно плавать абсолютно безнаказанно, куда хочешь, туда-сюда, без проблем.
То, что Москва пошла на дно, кажется многим комментаторам символичным. Игорь Иртеньев.
Москва. Как много в этом звуке.
Александр Шмелев.
Новости последней недели. Знаменитый российский политик по имени Владимир умер, Москва уничтожена. Такое чувство, что Господь дает соотечественникам последний намек. Неужели, мол, вы и сейчас не поймете?
В гибели крейсера можно найти и другие совпадения. Но, конечно, главное из них – это то, что погиб именно тот корабль, который отправили по известному адресу защитники острова Змеиной. Алиса Зюс.
Говорят, тот самый русский военный корабль дошел в порт Приписки.
Иван Яковина.
В самом начале войны я сказал, что слова моряков острова Змеиный – это как проклятие из древнегреческой трагедии. Оно не может не сбыться. И вот оно сбылось, причем самым ярким, наглядным и справедливым образом.
Не помогло Москве и то, что, по слухам, на борту хранилась реликвия – частица креста Господня. Альфред Кох.
Если верить в знамения, то это конец Путина. Он начал с «она утонула» и кончает этим же. Говорят, на крейсере была частица креста Господня. Наивные православные язычники думали, что этот оберег защитит их. Как же надо не верить в Спасителя нашего, чтобы думать, что он будет их защищать? Наоборот, христианская реликвия притянула ракеты к крейсеру. Это ли не знак, что Бог на стороне Украины? Потому что Бог на стороне добра. Какая неожиданность, правда, Путин? Ты думал, что, купив Кирилку Гундяя, ты и Бога Вечного положил себе в карман. А вот дудки. Кирилка-то пастырь не настоящий. Нет в нем ни грамма святости. Церковь его на водке, да на табаке настоена, а не на правде и милости. Не получилось у тебя, Вовчик, с Богом добазариться. Не принял он твоих даров, как не принял он их от Каина. И пошел на дно твой флагман, как пойдет скоро на дно вся твоя держава, построенная на лжи и лицемерии. Государство, что ты построил, подобно окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.
Сложно поверить, что на корабле никто не погиб, однако данных о потерях Минобороны РФ так и не опубликовала. Единственное, что заявляли российские официальные органы, это что экипаж эвакуирован, но в каком количестве осталось неизвестным. Михаил Ходорковский.
Уже день прошел, с кораблем ясность есть, про потери среди моряков тишина. Алло, в Кремле, может, поясните, люди-то все живы? Понятно, там невиновных нет, но уж совсем-то как скотине, зачем?
Олег Пшеничный.
Не хочет ли Черноморский флот предъявить 510 спасенных членов экипажа своего флагмана? Хотя бы переодели в них кого-нибудь.
Наконец, Минобороны опубликовало видео, на котором показана встреча главкома ВМФ с моряками. Утверждается, что это и есть экипаж Москвы. Патриотичных блогеров это видео сразу успокоило. Сергей Марков.
Экипаж крейсера «Москва» встретился в Севастополе с главкомом ВМФ России Евменовым и руководством Черноморского флота России. Адмиралы ответили на все вопросы офицеров и матросов. Все хотят продолжать службу на флоте. Руководство флота гарантировало им возможность продолжения службы и поблагодарило за проявленный героизм и профессионализм.
У всех остальных после этого видео возникло только больше вопросов. Во-первых, ролик почему-то выложен без звука. Во-вторых, в строю никак не получается насчитать 500 человек, из которых должен был состоять экипаж. А в-третьих, моряки выглядят очень довольными и свежими. Ни у кого нет ни синяков, ни царапин. И еще одним важным вопросом задается на своем авторском канале Михаил Фишман.
Из этого видео в лучшем случае можно сделать вывод, что не все моряки погибли. А в воздухе висит все тот же вопрос. Ради чего они гибнут? Зачем идут на смерть в Украину российские солдаты? А речь идет о потерях, уже очевидно превосходящих потери советской армии в ходе всей афганской войны.
Съемки, которым можно будет поверить, будут выглядеть иначе, пишет Владислав Иноземцев.
Пока не появится либо репортажа о встречах командования с родственниками погибших, либо достоверных подтверждений близких тех, кто был выстроен перед главнокомандующим, что их родственники, служившие на крейсере, спаслись, я бы считал представленное видео простым фейком, а реплики высокого морского начальства обращенными вовсе не к тем, кто, может быть, пережил недавнюю трагедию.
История с загадочно исчезнувшим экипажем Москвы опять заставила всех вспомнить трагедию подводной лодки «Курск», комментирует Дмитрий Колезев в подкасте «Колезев и Микитась».
Если выяснится, что с крейсером «Москва» погибли несколько сотен моряков, то это будет, значительно превосходящий Курск национальной катастрофой. Москва может стать для Владимира Путина еще более серьезным испытанием, потому что если выяснится, что экипаж был трагически потерян, то это вызовет вопросы, к самой операции, к командованию операции, к причинам этой войны, к состоянию флота, к состоянию армии и, в конечном счете, к вопросы к Владимиру Путину, потому что на нем лежит личная ответственность за эту войну. Это вызовет вопросы и у моряков, и у военных, и у их родственников и так далее. Короче говоря, вызов очень серьезный.
При этом в момент гибели Курска в стране еще существовали свободные СМИ, напоминает Георгий Глинский.
Сравнить с утоплением субмарины «Курск». Да, с женами и родственниками Путин и командование Северного флота поступили по-хамски, цинично и унизительно. Но, по крайней мере, было ясно, сколько погибло и кто. А тут мы наблюдаем потрясающее зрелище. Человек не свободен даже после своей смерти. Все засекречено. С религиозной точки зрения это отказ в молитвенном поминовении погибших. Правильно сказал президент Украины Владимир Зеленский. Люди для них мусор. И если так относятся к своим, то как к чужим? Самое страшное, что люди готовы быть мусором. Как сказал Максим Кац, чувство собственного достоинства заменили чувством национальной исключительности и гордыни.
И, конечно, всех волнует вопрос, как ответит на такое сокрушительное поражение Владимир Путин. Своими мыслями делится Станислав Белковский на канале «Иглянул Грэм».
Он уже делает и отвечает на происходящее ракетно-бомбовыми ударами по Киеву. Ночные удары по Киеву, безусловно, это ответ на катастрофу крейсера «Москва». Но для себя Владимир Владимирович Путин не считает все это катастрофой. Он считает это возможными издержками в процессе и намерен дожимать ситуацию, то есть громить Украину до последнего. Его стратегия к 9 мая закрепиться на сухопутном коридоре «Донецк-Крым» и объявить тем самым о великой победе, и параллельно доводить Украину до изнеможения и истощения перманентными ударами по критической инфраструктуре страны. Понятно, что российская армия далеко не так боеспособна, как ее рекламировали все последние годы, называя ее второй по мощности армией мира. Но Путин считает, что все равно, поскольку запас критических ресурсов у него больше, чем у остальных участников игры, в первую очередь критических ресурсов два, это время и терпение русского народа, то он все равно дожмет. Его мнение разделяют далеко не все в российских элитах, в том числе и военных. Но его в данном случае это не волнует и не беспокоит.
А всех остальных беспокоит главным образом то, не прибегнет ли Кремль к окончательному аргументу в виде ядерной бомбы. Кирилл Мартынов.
Короткая история этой войны. Воры грабили Россию 20 лет, а чтобы граждане не слишком волновались на этот счет, щедро платили за пропаганду традиционных ценностей. Пропагандисты знали, что никаких таких ценностей нет, кроме одной – войны, грозной славы нашего великого оружия, и можем повторить. Воры смотрели собственную пропаганду, и она им нравилась. Они поверили в то, что имеют грозную славу, захотели повторить. В 2022-м воры двинули свою армию, состоящую из нищих солдат, живущих на окраинах ограбленной ими страны, на убой. Разворованная страна и армия сошлись в битве с Европой и проиграли. Флагман флота ценой почти в миллиард долларов бесславно утонул. У воров остался последний аргумент – ядерная война со всем миром.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте. Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Минюст России решил возобновить традицию объявления по пятницам новых иноагентов. В эту пятницу в списке оказалось сразу несколько хорошо знакомых публике имен. Журналист, популярный видеоблогер и автор документальных фильмов Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, главный редактор The Insider Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Ёлкин, который сотрудничает в том числе с «Радио Свобода». Роман Доброхотов прокомментировал это на канале «Популярная политика».
Почему они ждали так долго, не очень понятно, но это хорошо, что в хоть какой-то момент они это поставили, потому что я начал сам себя уже подозревать. Я, похоже, был одним из последних журналистов-расследователей, которым дали этот лейбл, но теперь все-таки все в порядке, все со мной нормально, раз у меня она есть. Мы обсуждали с коллегами, какая здесь может быть закономерность, какая здесь может быть логика, и мы пришли к выводу, что единственное непротиворечивое объяснение, что у них где-то на столе там стоит огромная шляпа, такой цилиндр, знаете, как из 19 века, и они вытягивают оттуда фамилии каждую пятницу, так развлекаются просто, у них же тоже должно быть какое-то свое развлечение, они должны отдыхать в стрессовой ситуации. И вот они там в Минюсте смежут эти бумажки, и лично господин Чуйченко, вероятно, вот вытягивает там 10-15 фамилий, и потом они публикуют их на сайте.
Непонятно, зачем в условиях военной цензуры понадобилось возвращаться к такому несовершенному инструменту, как иноагентство, задается вопросом видеоблогер Илья Варламов.
Казалось бы, найти более адекватного, безобидного, умного человека в России сложно, но тем не менее Екатерина Шульман теперь иноагент. Список иноагентов – это просто репрессивная мера, это элемент государственной цензуры, это попытка осложнить жизнь и работу независимым спикерам, независимым СМИ, журналистам. Ну, опять же, сегодня это не очень актуально, потому что сегодня мы живем в условиях, опять же, военной цензуры, то есть до 24 февраля у государства еще вот этот вот иноагент – это был как какой-то инструмент, чтобы испортить жизнь человеку, вот кинуть его в какой-то черный список, усложнить ему жизнь, чтобы он везде писал эту там полу там и так далее, и так далее. Сегодня у государства есть более серьезное оружие против слова. Это уголовные дела, это закрытие СМИ, прекращение вещания и так далее. Собственно, большинство, практически уже все независимые СМИ прикрыли. Осталось вот несколько полуживых соцсетей, в том числе наш с вами ютубчик, где пока еще мы с вами можем говорить.
Журналисты и политики выражают новым иноагентам свою поддержку. Василий Уткин.
Выражаю поддержку коллеге Дудю, признанному вчера иноагентом силами Роскомнадзора. Жду выпусков с прежним нетерпением. Я мало видел людей, которых с большей уверенностью мог бы назвать патриотом России, своей страны и своего народа.
Эльвира Вихарева.
Все, что в России есть европейского и просто нормального, человеческого, объявляется врагами народа, иностранными агентами. Ну что ж, иная страна, не путинская Россия, это правда. Никто ведь и не спорит.
За день до пополнения списка Екатерина Шульман объявила, что уехала из России в Германию. В том, что ее признали иноагентом, можно при желании найти свою логику, считает бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Я как чиновник Минюста могу вам сказать, подождите, она же уехала на стипендию иностранного фонда по формальному признаку, если вас интересует, в чем дело. Это первое, да, она же стипендию получила от некого фонда, вот, и поскольку ее выступления касаются в том числе внутренней политики российского государства, они так связывают иностранное финансирование и выступления по политике. И вот вам иностранный агент. Но при этом я бы обратил внимание, что объявлена она была иностранным агентом, Екатерина Михайловна и Юрий Дудь, тогда, когда они уехали. Тоже обратил бы внимание на такую тонкость. Вот. Ну, к сожалению, надо сказать, что вот история с иностранными агентами лишь получает подтверждение о том, что настоящие патриоты России, они объявляются один за одним иностранными агентами. Екатерина Михайловна и Юрий, не помню его отчество, их работа, да, это абсолютно патриотическая работа. В разных, абсолютно патриотическая работа. На благо Родины.
Следующее поколение россиян наверняка узнают и выучат отчество Юрия Дудя, считает экономист Константин Сонин.
Журналиста Юрия Дудя и политолога, политического комментатора Екатерину Шульман внесли в список врагов народа, который составляется по очевидно неконституционному, незаконному закону. В этом есть какая-то извращенная пародия, какая-то мелкая сволочь, захватившая власть, объявляет врагами тех, кто и есть Россия. Успокаивает, конечно, что история расставляет все на свои места со временем. Кто помнит имена тех, кто занимал важные должности 50 лет назад? А книги Солженицына и Довлатова читают, фильмы Тарковского смотрят, песни Высоцкого и Кима поют. Калистратову и Каминскую, рядовых адвокатов, вспоминают больше, чем тех, кто тогда был генпрокурорами и председателями Верховного суда. У меня также мало сомнений, что и Дудь, и Шульман, сиюминутные комментаторы современности, переживут в истории России и тех, кто командует официальной историей, и тех, кто объявил их врагами народа. Может, потому все эти Соловьёвы, Толстые, Прилепины и пребывают в постоянной истерике, потому что без истерики кто бы мог обратить на них внимание? А по интервью Дудя через 50 лет будут узнавать, что такое была Россия в 2020-е. И по комментариям Шульман.
То, что Дудь и Шульман теперь иноагенты, вызывает недоумение даже у некоторых провластных блогеров. Например, Михаила Конева.
Теперь почему-то иноагентами стали признавать в каком-то автоматическом режиме и людей, которые, очевидно, никаким иностранным правительством не служат. Юрий Дудь всяко никогда не работал в интересах других стран. Это просто видно. И видно, что он в основном даже не транслирует свою позицию, а просто берет интервью людей и доносит их точку зрения. И при этом делает много важной и интересной журналистской работы, много просветительской работы. То же самое касается и Шульман, учитывая, что она тоже занимается политологией и не делает никаких острых утверждений, никогда никого не агитирует, не призывает ходить на митинги, как многие ее обвиняют. Не было такого, чтобы она кого-то на митинги призывала ходить, иначе бы я сам ее осуждал. И, короче, тоже занимается просвещением, пусть и довольно в оппозиционном ключе. Ну так, пожалуйста, много точек зрения, и все они имеют право на существование. Но главное, что они не работают на интересы западных спецслужб. Никто им из западных спецслужб, западных правительств не платит. А так получается, что у нас каждого можно иностранным агентом признать.
Кажется, прокремлевские блогеры начали о чем-то догадываться. Другие же считают, что дальше будет только хуже. Владислав Голин.
Есть ощущение, что признание иноагентами как метод достиг предела, исчерпался. И дальше признание экстремистами. Рад, конечно, буду ошибиться.
В этом свете отрадно, что все новые участники списка уже не в России. В том числе Екатерина Шульман, которая уехала буквально в последний момент. Некоторые блогеры встретили отъезд политолога с саркастическими комментариями. Сергей Гурьянов.
Икона российских либералов Екатерина «Не стоит сгущать краски» Шульман покинула Россию. Неожиданно со стороны человека, который отвергал любые утверждения в том, что Россия стремительно скатывается в фашизм, говоря, что не все так однозначно.
Вячеслав Вета.
«Давала людям надежду, когда ее и вовсе уже не было, этой надежды. А мне всякий раз хотелось спросить, Катя, дорогая вы наша, а сколько у вас подготовлено запасных аэродромов? Так, на всякий случай, если ваши прогнозы окажутся полное говно. И точно, вчера она опять вышла в эфир, откуда-то уже из Германии, кажется». И контрактик такой уютный на год с каким-то универом.
Перед отъездом Екатерина Шульман успела провести лекцию, в которой речь шла в том числе о коллективной ответственности россиян за то, что сейчас происходит.
Ответственность за действия лежит на деятеле. Кто решение принял, тот за него и отвечает. Потому что мог бы не принимать, вот мог бы этого не делать. Нет преступления без преступника, нет насилия без насильника, нет войны без того, кто ее начинает. Это важно помнить не для того, чтобы, как может показаться, снять с себя ответственность, а для того, чтобы полюса мира держать на правильных местах. Худшее, что может произойти, ну, много чего худшего, одно из плохих вещей, которое может произойти, это, так сказать, переоценка ценностей. Вот смотрите, какой мир оказался на самом деле. Наверное, все мои прежние убеждения были ошибочными, я теперь должен перестроиться в соответствии вот с этой новой картиной мира, которая мне открылась. Это очень убедительное рассуждение. Когда реальность вот так вот тебе дает доской по физиономии, то как это игнорировать? Игнорировать это невозможно. Но одно дело игнорировать, другое дело под это перестраивать всю свою мировоззренческую систему. Вот этого, как мне кажется, всеми силами надо бы избегать. Кстати, возлагая на себя вину, мы в ситуации беспомощности пытаемся вернуть себе хоть какую-то субъектность. Если я во всем виноват, то я как-то существую. На самом деле труднее и мучительнее признать, что со мной случилось вот это все из-за обстоятельств, к которым я не имел отношения, меня тут никто не слушал, никто не принимал меня в расчет, я не мог на это повлиять. Это более, скажем так, болезненное состояние души, чем бесконечное даже размышление о том, что я сделал не так, в чем я виноват. Виновность – это субъектность. Тут тоже важно не принять свои психологические защиты за свою чуткую совесть, возвышенную нравственность и другие ваши позитивные душевные качества.
В сети можно встретить краткий конспект этой лекции, который составила психолог Анастасия Рубцова. «Мы не являемся соучастниками, мы горюющие и пострадавшие», говорится в этом посте. И многим россиянам эта мысль сейчас оказалась близка. Александра Астахова.
Я всячески за то, чтобы удерживаться от психоза, за то, чтобы не романтизировать зло, брать ответственность, но не вину на себя, работать, фиксировать, знать, что происходит, действовать в меру своих сил, а еще читать книги, обнимать и ценить близких.
А другим сейчас ближе цитата из немецкого философа-экзистенциалиста Карла Ясперса, которую приводит Марат Гельман.
Если человек не замешан ни в каких преступлениях режима и не поступал, как ему кажется, против совести, то вина его не уголовная, не политическая и не моральная. Его вина метафизическая. Он виновен в том, что зло совершалось в его присутствии или с его ведома, а он не сделал все, что мог, чтобы остановить это зло. Отговорка о том, что моих слабых сил все равно не хватит, не работает. То, что я продолжаю жить, когда такое случилось, ложится на меня неизгладимой виной, пишет Ясперс. Но ответственность за эту вину человек несет только перед Богом. Бог может и простит.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».